слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Утренний эфир. Напоминаю еще раз, что вы можете смотреть наши видеотрансляции в Ютубе и Фейсбуке. Подписывайтесь, пожалуйста. А также писать нам в Твиттер и присылать идеи для тем, которые, по-вашему, мы могли бы проработать. Номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Мы переходим к следующей теме. И в ближайшие 25 минут будем говорить об экологическом вреде, как говорят, по крайней мере, экологи, который этот вред наносится строительством вот этого самого Керченского моста. В прошлой получасовке упоминали, что, возможно, даже не нужен новый аэропорт на территории Крыма, совсем справится Симферополь, а особенно, когда будет запущен вот этот самый Керченский мост. Так вот, от его опор и от самого процесса строительства уже есть урон для экологии Азовского и Черного морей. Все детали сразу после короткой паузы.
Крым в центре внимания.
Строительство Керченского моста может повлечь серьезные последствия для экологии. В частности, речь идет об уничтожении флоры и фауны Черного и Азовского морей. Об этом говорится в статье журнала Hydrology за январь. По данным авторов исследования, сотрудников Института водных проблем и мелиорации Украины, наибольшей угрозе подвержен Таманский залив. Сокращение водообмена между Черным морем и заливом ведет к нарушению термального режима вод. Соответственно, увеличивается опасность сокращения вымирания рыбы. 12 декабря Генеральная прокуратура Украины объявила о начале проведения работ по предотвращению экологической катастрофы в районе Керченского пролива. Вероятность ее возникновения велика. Однако министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской настаивает, строительство моста оказывает минимальное воздействие на природу и экосистему моря.
Россия – один из лидеров мирового природоохранного сообщества. При проектировании моста приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему. Ведется постоянный мониторинг во время строительства. И мы знаем, что воздействие на природные комплексы минимально. В целом, власти Крыма сейчас делают все, чтобы решить сложные экологические проблемы, которые до 2014 года только накапливались с каждым годом. И Крым, я уверен, вскоре станет модельной зеленой территорией нашей страны.
О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018-му, сдать в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Итак, насколько я, может быть, это немного утрированная формулировка, но, по сути, из-за строительства Керченского моста Азовское море может все больше превращаться в Азовское озеро. Соответственно, перетекание воды и, значит, миграции каких-то там рыб и других морских животных будет затруднена. Это я, по крайней мере, так понял из результатов того отчета, который опубликовали в журнале Hydrology. И сейчас с нами на связи соавтор этого отчета Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте. Слышно ли меня?
Здравствуйте. Слышно, да.
А насколько, преувеличена или, я не знаю, утрирована моя формулировка о том, что Азовское море из-за вот этого строительства Керченского моста постепенно может превратиться в озеро?
Ну, я думаю, что это правильная формулировка, потому что нам тяжело сейчас оценить последствия, но то, что строительство моста осуществляется, и это приведет к тому, что это будет как гидротехническое сооружение действовать не как мост, а, возможно, даже как дамба, потому что это сразу повлечет за собой изменение гидрологического режима и водообмена. И в связи с тем, что сейчас активно происходит изменение климата, это приведет к тому, что поскольку не будет водообмена, будет прогревание сильнее, будет зимой больше промерзания, и это будет иметь негативные последствия для всей экосистемы не только Азовского моря, но и для Черного моря, поскольку они очень связаны.
Хорошо, и... а давайте попытаемся, Михаил, извините, давайте попытаемся разобраться в деталях, почему так случится. Сейчас через Керченский пролив из-за, ну, условно, пусть даже небольших, но приливов, отливов из-за ветра, да, постоянно происходит перемещение воды, и, соответственно, более соленая черноморская вода попадает в Азовское море, вместе с водой туда попадают, я не знаю, рыбы, медузы, раки или там крабы, которые там живут, ну и в обратную сторону тоже осуществляется миграция. Если вот, как вы сказали, Керченский мост будет работать в какой-то мере как дамба, то кому прежде всего, ну, будет плохо от этого?
Будет плохо двум экосистемам, как Азовского моря, так и Черного, поскольку я уже сказал, что они связаны и в разные сезоны они друг друга дополняют. А в связи с тем, что будет прекращено или утруднено водообмен между этими территориями, это будет иметь последствия. Кроме того, мы должны учитывать, что это сейсмически активная зона, потому что есть такая геологическая складчатость Карпаты, Крым, Кавказ. Это молодая складчатость, которая постоянно там идут процессы геологические, это не тектонические процессы, тектонические движения. И мы будем иметь еще одну угрозу постоянного разрушения этого моста. Мы же должны понимать, что это тоже будет иметь последствия. И вот эта угроза, мы не знаем, каким она приведет последствиям, каким последствиям для экологической системы двух морей. Мы должны учитывать, что когда летом будет утруднен водообмен, а Азовское море, оно более пресное, оно будет там малые глубины и отсутствие притока с Черного моря приведут к сильному прогреванию этого Азовского моря. Это будут одни последствия. Зимой, поскольку оно приснено, оно будет больше промерзать. И, опять же, мост будет создавать препятствия для продвижения льда, которое будет идти, поскольку порозы ветров в конце зимы, там северные ветра, они как раз эту энергию льда будут толкать как раз пролив в сторону Черного моря. Это будет тоже постоянная угроза. Кроме того, сейчас там производится дноуглубительная работа. И если посмотреть по спутнику, то на сотни километров вот это взмуливание зонных отложений, которые поднимаются, они уже наносят вред экосистеме Черного моря, потому что идет угроза и нерестилищам, и всей экосистеме.
А можно я уточню тогда? Смотрите, то есть то, что сейчас, по сути, прокапывают дно Керченского пролива и вбивают туда сваи для того, чтобы, закрепить опоры вот этого самого Керченского моста, который строится, это уже наносит ущерб из-за того, что конечно, поднимается конечно. Ил и поднимается, разная грязь, которая, условно говоря, накапливалась там в течение многих-многих лет.
Совершенно верно. Кроме того, мост, он изменит движение или направление течения. В результате, не знаю, проводил ли кто-то с российской стороны моделирование, но по нашим данным серьезная угроза будет береговой линии юго-восточной части Керчи, потому что как раз направление изменится и будет постоянная угроза руинации береговой линии юго-восточной части Керчи.
Следующий вопрос к вам. Тоже... Извините, просто у нас не так много времени, но я хочу спросить. Вы же, насколько я понимаю, не имеете возможности прямого доступа к месту строительства этого Керченского моста. Откуда вы берете данные? Как вы это исследуете? Сами ли вы это делаете? И вот у меня в вашем же отчете написано, что там каким-то образом участвовала, например, НАСА. Можете объяснить, как происходят эти исследования, что берется и почему вы считаете, что ваши выводы, например, объективны, а не просто пугалка для там крымской аудитории?
Дело в том, что действительно мы брали данные НАСА, которые дают возможность отслеживать каждодневную ситуацию, что там происходит, как происходит, что изменяется. И этот мониторинг дал вам возможность, поскольку мы постоянно мониторим ситуацию, как вы почитали в статье, наверное, еще с 2003 года, когда там началось уже строительство дамбы. Вот, и мы постоянно мониторим, у нас есть определенная база данных о том, что уже изменилось. И у нас есть определенные наработки и знания, которые дают возможность нам оценить, насколько строительство этого моста будет иметь последствия для экосистемы этих двух морей.
Хорошо, ну вот вы опубликовали отчет. Что дальше с этим отчетом? То есть зафиксировано по вашим данным, что строительство Керченского моста несет вред экосистеме как Черного, так и Азовского морей. С другой стороны, это строительство не было согласовано с Украиной. С третьей стороны, весь мир признает Крым аннексированным и оккупированным полуостровом. Но хорошо, признали, а тем не менее строительство продолжается. Что вы будете делать? Какие шаги ваши следующие?
Ну, скорее всего, это шаги должны делать государство Украина, потому что наши экспертные исследования не дают возможность это в правовое поле превратить определенные претензии российской стороне, поскольку Крым, мир знает, что Крым – это украинская территория, и все убытки, и угроза экосистеме – это угроза, скажем, государство Украина происходит. Поэтому я думаю, что здесь должна быть определенная реакция государства, потому что здесь уже есть экспертные исследования, которые дают возможность государству, опирающись на эти исследования, делать какие-то определенные шаги.
Вы сейчас говорите о судебных преследованиях или, скажем так, по крайней мере, исках против Российской Федерации для компенсации. Хорошо, а речь будет идти в основном о компенсации или, например, возможно, постановка вопроса, что этот мост, ну вот вы его строили, вы его и разберите и верните все на место?
Ну, мне тяжело говорить, потому что я не политик и не знаю, как это можно... И не юрист, как какие определенные претензии можно предъявлять. Но я думаю, что то, что мы опубликовали, должно обратить внимание все сообщество Черноморского региона, потому что здесь угроза идет экосистеме не только Украине, но здесь и Болгария, Румыния, и Турция, и Грузия, и даже Россия. Они должны понимать, что эти последствия будут для экосистемы и для этих стран. Поэтому, опять же, я думаю, что эта статья, она должна как-то обратить внимание всего сообщества Черноморского. Я знаю, что есть такая организация, которая тоже определенные должны сделать выводы.
Хорошо, я вас попрошу, Михаил, остаться с нами на линии. К нам подключился уже Евгений Дикий, это заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы уже обсудили, что по сути строительство Крымского, вот этого Керченского моста, как подтвердил Михаил Яцюк, да, в какой-то степени превращает Азовское море уже из моря в озеро, поскольку мост будет выполнять, по его данным, по данным их экспертизы, в том числе и функцию некой дамбы. Для каких живых существ, прежде всего, это будет опасно? И второй сразу вопрос. Есть же и промысловый вылов и в Черном море, и в Азовском море. Может ли это нанести экономический ущерб тем, кто ловит там рыбу в промышленных масштабах?
Конечно, может. Более того, по предварительным данным, уже наносит. И интересно то, что первой именно экономически напрямую пострадавшей стороной оказалась вообще Республика Грузия. Дело в том, что прежде всего Керченский мост мешает тем видам животных, которые привыкли регулярно мигрировать между Черным и Азовским морями. Получается как? Азовское море, оно очень кормное. Летом там массово цветут одноклеточные водоросли. Это такой себе, можно сказать, жирный прудик, в котором можно очень хорошо нагуляться рыбе. Ну а соответственно вслед за рыбой, прежде всего за хамсой, приходят дельфины. Вот азовки. Не зря они, кстати, так и называются, азовки. Их всегда было больше всего именно в этом нашем маленьком, так сказать, карманном море. Но зимой в Азовском море очень некомфортно. Поэтому на зиму и холодно, оно сильно промерзает, именно за счет того, что мелководное. Соответственно, на зиму и косяки хамсы, и стада азовки вслед за ней уходят через пролив в Черное море и откачевывают в более теплые воды. А это более теплые воды, это прежде всего так называемый Батумский круговорот, то есть это воды Республики Грузия. И, по сути, весь рыболовный промысел Республики Грузия процентов на 80, если брать по тоннажу уловов, и, наверное, процентов на 60, если брать по цене, он завязан именно на азовскую хамсу, которая приходит туда на зимовку. А вот сейчас эти миграции под большой угрозой. Вот, таким образом, рыболовный промысел хамсы может быть очень сильно подорван, потому что она-то в Азовском море себе нагуляется, но выйти нормально вовремя не сможет. Потом, наоборот, то, что все-таки выйдет и перезимует, не всегда сможет весной вернуться обратно. Вот, ну, а, соответственно, раз гибнет хамса, начинается бескормиться у дельфинов, у азовок. Таким образом, этот редкий вид, который и сейчас уже в Красной книге и Украины, кстати, и России, вот этот вид, у этого вида подрывается кормовая база. Вот те, кто, собственно, пострадал в первую очередь. То есть хамса и дельфины.
Ну, хамса, дельфины и грузинский рыбный промысел, я так понял из вашего.
Наверное, хамса, дельфины и грузины, да.
Хорошо. А как вы считаете, какие шаги должна предпринимать, например, Украина для того, чтобы эту ситуацию исправить? Вот наш собеседник Михаил уже сказал, что готовятся, есть материалы, которые готовы для того, чтобы подавать в международные суды. Экологические какие-то инспекции, я не знаю, международные организации будут к этому подключаться?
Ну, на сегодняшний день из того, в чем, например, мы участвуем, это есть вообще возбуждено официально уголовное дело. При Институте судебных экспертиз собрана экспертная группа, в которой, в частности, вот я, например, тоже принимаю участие. То есть тут будет несколько, скажем, уровней судопроизводства. Будет как бы иск по международному праву. Это по конвенции ЭСПО. Это конвенция о трансграничном воздействии на окружающую среду. Ну, с нашей точки зрения это является трансграничным воздействием, поскольку Крым наша территория, Таманский полуостров, Кубань российская. Ну, разумеется, Россия этот иск отклонит и даже не даст его рассмотреть, просто потому что они будут заявлять, что конвенция ЭСПО это трансграничное воздействие, но оно с их точки зрения это не трансграничное, а их внутреннее дело, поскольку они не считают, что Крым наш. Вот. Но наше дело в данном случае подать, зафиксировать. То есть они, разумеется, на этом этапе отклонят. Им будет гораздо сложнее отклонить, если также иск подаст Республика Грузия. Вот тут уже даже с точки зрения Российской Федерации воздействие явно трансграничное. На это уже придется хоть что-то отвечать. Но на самом деле, ну давайте все-таки будем реалистами. Мы отлично понимаем, что в ближайших, скажем, 6 лет, то есть в следующее правление Владимира Великого, вот, и разумеется, никто ни копейки не заплатит. Разумеется, все дела будут тормозиться. Но наше дело сейчас это все зафиксировать с тем, чтобы когда в России сменится режим, и они будут искать выхода из санкций, будут, собственно, когда они вернут Крым, когда они будут идти на все условия, чтобы наконец-то вернуться в цивилизованное сообщество, вот тогда, просто тогда, чтобы не возникло вопроса, ребята, а где вы раньше были, а почему вы только теперь вспомнили? Нужно уже сейчас именно фиксировать, нужно сейчас подавать все иски, чтобы, ну, с тем, что через несколько лет они реально получат ход.
Хорошо, последний вопрос к вам, Евгений. Как вы считаете, каким должно быть требование, например, Украины? Разобрать этот мост, раз уж его построили, или сделать что-то, чтобы все-таки вода из Азовского в Черное море и обратно перетекала?
Поскольку мы говорим о перспективе нескольких лет, то я вообще напомню о том, какая печальная судьба была у нескольких предыдущих попыток построить такой мост. Вообще-то природа сама всегда справлялась. Там настолько подвижные пески, настолько активная вообще гидродинамика в проливе, а особенно когда идут еще и зимние ледоходы, что все предыдущие попытки построить такой мост просто заканчивались именно тем, что опоры моста смещались, и он приходил в полное неудобье. То есть его даже достроить толком не могли. Я полагаю, что за тот период, о котором мы говорим, точно так же природа сама покажет, что эксплуатировать Керченский мост долго все равно не удастся. Возможно, даже до конца его достроить не удастся. Хотя, конечно, формально деньги на нем еще отмывать будут, торжественно ленточки перерезать будут, это все понятно. Но поэтому, скорее всего, встанет вопрос о том, чтобы его демонтировать, но плюс компенсировать тот ущерб, который нанесен. Жаль только, что в случае экологического ущерба не всегда деньги являются компенсацией. информации. Например, уникальные степные сообщества, которые уже уничтожили, прокладывая подводные пути к Керченскому мосту, они-то, к сожалению, уже не вернутся ни за какие деньги. Ну, рыба и дельфины пока еще восстановятся.
Рыба и дельфины пока еще восстановятся, ну и рыба и дельфины не претендуют на финансовые компенсации. Спасибо большое, Евгений Дикий, заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, был с нами на связи, а мы продолжаем разговор с Михаилом Юцюком, заместителем директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, скажите, вот высказано мнение только что Евгением о том, что мост с высокой долей вероятностью из-за подвижных песков и вот может быть разрушен уже даже самой природой, и действительно были уже попытки построить мост через Керченский пролив, которые все были неудачными. Насколько быстрым может быть такое разрушение, или наоборот, возможно, сейчас технологии позволяют настолько укрепиться на даже таком подвижном дне, чтобы эта конструкция стояла?
Ну, мне кажется, я хочу поддержать нашего собеседника, который это мнение высказал. Действительно, тяжело определить, как это будет во времени, но то, что я уже сказал, что угроза будет постоянная, и что действительно может быть в связи с тектоническими движениями, с подвижностью этой территории, мост даже могут и не достроить, но даже если и достроят, то будет постоянная угроза его исчезновения или, скажем так...
Разрушение.
И опять же, когда будут разрушения, то убытки экосистеме, они будут, их будет очень тяжело оценить даже в деньгах. Поэтому то, что, опять же, хочу поддержать нашу собеседник, то, что Украина должна фиксировать все нарушения, которые происходят сейчас, активно происходят со стороны Российской Федерации, это действительно так. Действительно, мы должны это фиксировать, мы должны на экспертном уровне это определять, какими-то критериями определенными для того, чтобы сформировать базу, доказательную базу о негативном влиянии строительства этого моста на экосистему и Азовского и Черного моря. Опять же, хочу поддержать собеседника нашего о том, что это действительно трансграничный контекст. Имеет, я уже сказал, что это влияние будет не только для Украины, но и для всех стран Черноморского бассейна. И вот уже прозвучало мнение о том, какие убытки уже зафиксировал со стороны Грузии. Я думаю, что эти убытки, они со временем, возможно, и уже фиксируются со стороны других стран, и Румынии, и Болгарии, и Турции в том числе.
Михаил, если можете, остайтесь с нами, пожалуйста, на линии еще на несколько минут. У нас есть еще один собеседник, это Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот прозвучали мнения о том, что само по себе строительство Керченского моста наносит ущерб экологической ситуации, причем как в Азовском море, так и в Черном. Уже было сказано, что этот мост, его опоры могут помешать и миграции хамсы, а соответственно за ней миграции дельфинов. И вот уже зафиксированы убытки у грузинских рыболовов, потому что их основной улов это, соответственно, вот та же самая хамса, которая в районе Батуми, в район Батуми потом переходит. Вы же, то есть ученые из разных стран все равно поддерживают какие-то контакты. Как воспринимается эта ситуация на территории Российской Федерации, в профессиональном сообществе, я имею в виду?
Ну, вообще тема моста у нас в России рассматривается в преимущественно с точки зрения того, что это крайне дорогостоящий коррупционный проект, но мы его рассматриваем еще как проект, который наносит колоссальный ущерб морской среде. Вы совершенно справедливо отметили, что это строительство ведется в очень экологически уязвимой акватории. Это Керченский пролив, это место соединения Черного и Азовского моря. И, конечно, нас беспокоит это строительство именно в связи с тем, что мы участвовали, например, в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, участвовали в общественных слушаниях. И я просто видел с самого начала, что власти взяли курс, во-первых, на ускорение всех разрешительных процедур. Все было проведено в 2015 году в кратчайшие сроки. И, естественно, были нарушены положенные по закону процедуры. В частности, что касается оценки воздействия на окружающую среду. То есть, например, она должна иметь два этапа. Сначала обсуждается техническое задание на разработку материалов ОВОС, оценки воздействия на окружающую среду, затем сами эти материалы. Ну, в 2015 году в селе Тамань были проведены общественные слушания, где, собственно, все эти два этапа были скомканы в один, и самой оценки мы так и не увидели. То есть какое негативное воздействие было выявлено по итогам разработки материалов, мы так и не увидели. То есть, ну, естественно, сам этот процесс строительства, он крайне непрозрачный. Мы не видим ни технологических решений, это все замалчивается. В частности, там нестабильные грунты, каким образом, на какую глубину забиваются эти сваи, достигают ли они коренной породы. Потому что я, например, слышал такую версию, что, собственно, там применены совсем другие решения. Это мост плавающий, там сваи, по сути дела, они в толще ила плавают на таких бетонных подушках. Но мы, опять же, этого ничего не знаем. Вести экологический мониторинг общественный мы тоже там не можем, потому что сама территория закрыта. У нас уже был ряд инцидентов с полицией, когда мы пытались просто попасть на эту территорию, чтобы посмотреть. Там, в частности, полностью при строительстве моста был уничтожен памятник природы. Озеро Тузла, это в самом основании косы Тузла, и был уничтожен остров Тузла, который находится в юрисдикции Украины. Это также была особо охраняемая природная территория на территории Республики Крым до момента, собственно, так называемого присоединения Крыма.
Спасибо огромное. Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу, был с нами на связи. И с нами все еще на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, давайте подводить итоги. Смотрите, вот даже российские экологи говорят, что не были соблюдены все процедуры, и даже они не знают, по каким технологиям, как строится мост и каков реальный ущерб нанесен экологии. У вас есть какие-то совместные, я не знаю, можете ли вы использовать заявления своих российских коллег, пусть даже общественности, для того, чтобы влиять на Россию?
Ну, я думаю, что, опять же, это не мы, это государство Украина также должно присоединять эти факты, которые сейчас были озвучены у нас в эфире, о том, что даже общественность России, она не знает, какие технические решения там принимаются. И понятно, что это политический проект. Мы знаем, что Россия очень быстро приняла ряд законодательных актов, которые упростили.
Да, спасибо огромное. Извините, закончилось время. После выпуска на